Слава нашему Господу! Мы пока на земном шаре. А что? Это слава Богу. Ну что, жизни не прервались, не готовности? Это один вопрос. А второй вопрос. Апостол Павел сказал интересную фразу. Жизнь во плоти, если доставляет плод моему делу, говорит, я не знаю, что избрать. По-другому звучит так. На земле еще есть время исправиться, привести себя в порядок, получить награды, венцы, заработать, чтобы не с пустыми руками прийти в небо. Знаете, однажды, раньше так говорили, я думаю, наверное, во всех семьях так говорили, но у нас в семье так говорилось. Когда отец наказывал меня, он говорил, это хорошо, сейчас не помню какие-то же слова, но он говорит, пойми, забитого два небитых дают. То есть то, что я тебя наказываю сейчас, цена твоя два ненаказанных сына. Люди мира так говорили. Почему так папа говорил, это уже его вопрос. А потом он меня приговаривал еще, вырастешь, скажешь, что я тебе мало давал. Да, когда вырастаем, бывает трудно согласиться с тем, что нам мало давали. И был момент, когда однажды одна из встреч с Господом была, вопрос не в этом. И открылись горизонты духовные, очень интересно, вопрос не здесь. И увидя себя в вечности, я говорю, Господи, ты знаешь, вот теперь пришел в вечность, и получается, в вечности не скажешь, что ты мне мало давал. На земле это вопросы поправимые. Их можно исправить, уточнить, доработать, доделать и привести в надлежащий вид. А когда ты ушел в вечность, то там уже не исправишь. С какими руками, полными чего ты приходишь в небо, я прихожу, я, ты, мы, вы, они. Так оно же и будет, все. Тогда у меня во внутренности появилось, только я про Господа говорю, это Он проявил такие действия. Я говорю, Господи, когда я нахожусь на земле, и ты будешь меня воспитывать или наказывать, это уже твой вопрос, как Небесный Отец. И когда я скажу, все, хватит, Боже, хватит. По логике вещей напрашивается вывод, что ты должен остановить, как назвать, процесс наказания или как, или воспитательную работу. Пускай будет так. Я говорю, Боже, ты знаешь, что ты меня не слушай, пожалуйста. Когда я говорю, все, хватит. Плавь, есть такое песнопение в сборнике, которое мы поем. Я его, может быть, не могу петь, просто так немножко напомню. И если нужно, плавь меня в огне, чтобы грех нам во мне на самом дне был удален совсем во мне. И когда нас Бог плавит, понимаете, бывает зачастую мы дрыгаем ногами. Что это значит? Ребенок упал и начинает ногами дрыгать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поэтому и слава Богу, что мы на земном шаре, и нам есть возможность воспользоваться благоприятным временем, которое дает Бог. Правда, в сегодняшней теме мы этого касаться не будем, но Бог говорит о том в Священных Писаниях, что я, говорит, переплавлю, и переплавлю настолько, что я своими словами скажу, что народ будет опять приносить жертвы чистоте, святости и так дальше. Нас назревает эта тема, я не знаю, когда она будет. И мы с вами будем касаться этому вопросу, особенно по линии служения. Дело в том, что когда водное крещение, мы обещаем не служение, а совесть. Это вообще уникальнейший вопрос. Немножко так, чтобы касались его. Дело в том, что совестью обладают все люди на земном шаре. У вас сколько лет прорезаются молочные зубы, это один вопрос. А во сколько лет прорезается совесть, это другой вопрос. И совестью обладают и безбожники тоже. И зачастую нередко, очень даже часто, что совесть безбожников выше совести божников. Парадокс, но это правда. Об этом говорит Священное Писание, Новый Завет, апостол Павел у римлян. И язычник, не имея закона и поступая по закону, он показывает, что закон у него написан в сердце. И я не понял. У язычника в сердце написан, это я понимаю, я просто к слову так говорю. У язычника в сердце написан закон. И у еврея в сердце написан закон. Ну, Павел тогда писал римлянам, времена к евреям в основном, но дело в том, что он, когда пишет к римлянам, я не думаю, что он к евреям Рима пишет. Я думаю, более вижу, что это говорится к язычникам. Вот. Или христиане, которые из язычников, не из евреев. Хоть так, хоть эдак. Но он, понимаете, делает сравнение. Говорит, а ты вот при Моисеевском законе нарушитель. Ну, у тебя получается, вот еврея берем, да, тех далеких времен. Если у язычника в сердце закон, то этот закон должен быть и у еврея. И чтобы у еврея в сердце утвердить закон, ему надо было еще закон на камне дать. Почему на камне? Ну, скрижали-то каменные были, да? Ну, на скрижали десятисловие было написано. И получается, для еврея надо два закона. Вдалбливать ему надо. А язычник показывает, что у него закон в сердце. Это видно, говорит, из мыслей то обвиняющих, то оправдывающих одна другую. И интереснейший вопрос, да, правда, получается. Совесть. И поэтому, когда ставится вопрос о совести, то Священное Писание очень интересную деталь показывает. Насколько должна быть наша совесть выше совести язычников? А вот тут-то вопрос. И мы с вами касались этих моментов, но сейчас слегка коснемся в связи с нашей сегодняшней темой, потому что она немножко в другом направлении будет идти. Вот та совесть, которая была у нас до принятия Христа, она такая была, знаете, как кто его знает, там не поймешь что, в зависимости от того, кто на какую глубину греховных вопросов, ну, влез или влезла. Все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Четвертого направления греха не существует. Все грехи, существующие на земном шаре, они вот эти три категории. У кого-то того больше, вот этого меньше, или наоборот, или поровну, или... Ну, это уже детали. И вот эти вопросы. И вот тут вот совесть, она, ну, заглушена, ну, может быть, сожжена. Сегодня я не буду разбирать этих вопросов. Ну, совесть в 101-м углу находится, загнали ее туда, понимаете, заставили, чтобы она молчала, она уже не судит, ничего не говорит. Привели женщину побивать камнями, и ни одного совесть не шевелится. И только тогда, когда домогались, вот сказано в законе Моисея, он таковых взять, побить камнями. Он говорит, Иисус Христос, кто из вас без греха, первый возьми камень и брось. И вот только теперь, будучи обличаемы совестью, но парадокс заключается в чем? Это патология, ненормальность, ой-ой-ой. Когда совесть судит, то там надо смотреть, что происходит с человеком. Вот совесть же их осудила, но покаяния у них нету. Если бы этот процесс был бы в них правильный, а что должно было быть? Они должны были рухнуть на землю и кричать, что мы виновны, хотели ее побить, это один вопрос. Что мы ее привели для того, чтобы тебя поймать. Это другой вопрос. Что мы видели грехи чужих, а хотели еще от тебя избавиться. Это третий вопрос. А будучи обличаемой совестью, я хочу задать вопрос. В каких вопросах совесть ваша стала обличать вас? Вот в этих, которые сейчас мы перечислили? Или еще ваши дельца всевозможные? Ну, я не могу согласиться с тем, чтобы у них не было таких делишек темных. Кроме вот этого, что мы с вами оговорили. Почему я так говорю? Потому что этот громадный плод, что они хотели поймать Господа, и они сделали подделку, прелюбодею дали убежать, а ее прелюбодейку привели. Это же была приманка. Моисей сказал, бить камнями, ты что скажешь? Или скажешь, не бить, ты идешь против закона Моисеева. Это тебя бить. А если ты скажешь, бить по Моисеевскому закону, то где же твое учение о любви? То есть они его поймали в своих глазах. Понимаем? Поэтому там у них делишек темных было, ой-ой-ой, сколько, что они докатились теперь до такого грандиозного дела. Вот этот плод грандиозного дела, чтобы уловить Господа, показывает, что у них там валом грехов и беззаконий. Поэтому говорить о том, что совесть их затронула только вот эту группу грехов, из-за чего они привели женщин, я не думаю. Я вижу, что там было все затронуто. А что, совесть не шевелилась? Поэтому вопрос, когда совесть начинает шевелиться или просыпаться, Когда мы начинаем видеть себя, то в нас должна быть правильная реакция. А отсутствие правильной реакции говорит о нашей духовной ненорме. Правильная реакция является. Совесть заговорила, не можем развернуться и уйти. Не имеем права. Не пойдет даже такое рассуждение. Да получается, совесть заговорила, мы увидели, что мы ужаленные змеей, да ни одной, кто его знает на протяжении сколько времени, то, слава Богу, еще на ногах. А в одни пустыни, то, понимаете, там некоторое время живые, больные, воспаления, а потом и умирающие. И потому там надо было так. Ужаленный должен смотреть на медного змея. По-другому для меня звучит так. Еще не ужаленный и еще не ужаленная, идя среди стана народа Израиля, должны были время от времени поглядеть, так где змей, ага, где, чтобы его держать в поле зрения. Не потому, что укушенные, ужаленные, но на случай, вдруг ни с того ни с сего, откуда-то змеюка, эта гадина ползающая, цапанет, и фактически реакция человеческая на болевой источник. Змей будет жалить в пяту, сзади заходит. Ну, так сказал Бог в Едемском саду, когда, говорит, положу вражду между семенем жены и семенем змея. Оно, семя змея, будет жалить тебя в пяту, не в носок, перед, сзади. А ты будешь его поражать в голову. Но тут, конечно, вопрос возникает, поражаем ли мы в голову или в кончик хвостика. Вот чем мы занимаемся. Это уже другой разговор. Поэтому не ужаленные еще пока и не ужаленная еще пока должны держать в поле зрения, где же там медный змей. На всякий случай. Вы что, считаете, что вас укусит? Да мы не считаем, что нас укусит. Мы просто находимся среди гадов этих ползающих. И потому надо быть готовыми на любой момент, кто его знает. Но это уже отдельный разговор. Поэтому вопрос совести – это очень серьезные вещи. Там должно быть немедленное покаяние. Если отсутствие покаяния, но совесть нас осуждает, а покаяния нету, то это очень страшное положение. Знаете почему? Это они побросали камни, но там не написано, что они побросали, но камни у них были там в ризах. Ну, мы с вами как-то разбирали, сегодня об этом не будем касаться. И вот они уходят куда? От Господа. Другой пример привожу, чтобы было понятно тоже. Ну, страшное такое действие, но там, конечно, Иисус помог с этого положения человеку выйти на пространное место. Это когда Иисус проповедовал на берегу, а рыболовы, там Петр и остальные, там каждый в своих сетях возились, в своих лодках, там ремонтировали сети, всю ночь ловили, не поймали, помним эту историю. Вот Иисус сел в лодку, встал в лодку, наверное, сел Петрову. Он знал, в чью лодку заходит. Немножко отплыви вот так вот от берега. И вот теперь Иисус продолжает дальше говорить. Это знаете, обычная реакция человеческого сердца примерно такая. Да нашел ты, вот, и принесло же тебя сюда. Тебе. Такие духовные тут вещи говоришь, а тут рыбу не поймали, настроения нету. Свет не мил, никого видеть не хочу, никого слышать не желаю. А ты тут со своими проповедями пришел. Еще в мою лодку залез. Я таких людей видел. Я не осуждаю, я просто констатирую факт. Знаете, когда у нас что-то не так в жизни получилось, знаете, вот такое все переворачивается, и тут тебе еще о Божьей любви начинают говорить. Да пошел ты, знаешь, куда пошла ты подальше. Без тебя свет не мил, точно. Ну, такое даже бывает среди христиан. Ну, сейчас или всего рассказывать, ой-ой-ой, что будет. Ну, нам дальше двигаться. И Иисус после этого, как закончил, говорит, Петр, заплыви на глубину, закиньте сети для лова, рыбы. Знаете, как звучит? Слушай, плотник, ты чего меня позоришь? Ты знаешь, как доски строгать, а я знаю, когда рыбу ловить. Ты чего это самое? Ты что, издеваешься, что ли? Да все же нормальные рыбаки знают, что в это время рыба уходит на дно. Бесполезно ее ловить. Чего ты меня опускаешь перед всеми людьми? Там ничего не написано, что говорил Петр. Я не про Петра разбираю, я просто на этом примере разбираю. Мне и такого приходилось видеть. Ну ладно, по слову твоему закину. Что там Петр еще говорил? Кто его знает? Но мне приходилось видеть людей, которые говорят: «Да цепись ты только Христа ради! Ладно, сделаю, как ты говоришь». И это приходилось видеть. Ладно. И вот они заплыли, закинули сеть. Ай-яй! А рыб столько, что о-о! И вот тут проявляется азарт. Ну, пускай положительный азарт назовем, пускай будет так. То есть не время до рассуждения. Ой, рыба, набирают рыбу, а ей конца и края нету. Лодка уже полная, а рыбы еще много. И давай веслами там или чем, парусами. Ну, знаки далеко на озере, на большом, оно как море почти без малого. Большая ширина, большая глубина, большая длина была. Там бури были такие, что ой-ой-ой. Это не в корыте бури были. Поэтому называлось озеро, но оно без малого как море, так назовем. Ну, условно. А вот. Значит, знаками надо показать, то есть не докричишься. Ну, ладно. Как они там показывают, это не играет роли. И вот вторая лодка приходит. Я нагружаю, вторая полная. Ай-яй-яй, не шевелитесь, иначе потонем вместе с рыбой. Но рыба-то не потонет свою родную стихию, а мы что? И вот там фраза. Петр припадает к ногам или коленям Господа, или как это не играет роли. И говорит страшную правду. «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Что ты человек грешный, то понятно. Что ты сказал? Ну, давайте мы это спишем на то, что он ну, не подумал, что он сказал. Ну, подождите. От избытка сердца говорили уста, и то, что он сказал, это всего лишь 10% того, что 90% еще осталось внутри. Ну, для меня так звучит. Но Иисус говорит: «Не бойся, отныне будешь ловить». Нет, не рыбу, а человеков. Не бойся, это один вопрос. Как у тебя язык такой повернулся, сказать? Я не знаю, как бы у нас язык повернулся. Но поймите, ни нашими языками, ни моим языком, ни твоим надо проверять Священное Писание, но языком Библии. Как это ты хочешь, чтобы от тебя ушел Господь? Ну, я скажу такую фразу. Знаете, я когда-то умничал. Ай-яй-яй. И он на молодежном собрании решил умную молитву совершить в конце собрания. Я вам как-то делился. И в этой молитве сказал нелепость. На то была причина. Господи, вот когда за нужды помолились, сейчас будет молодежь расходиться, вот последняя молитва. Господи, отпусти с миром от ног твоих. Что сделай? Господи, отпусти. Отпусти как? С миром. Откуда? От твоих ног. Ну, красиво, правда звучит? Красиво. Разумно или безрассудно? Ай, безрассудно. И вот подходит ко мне молодой парнишка, молодой брат, да, во Христе так назовем. Он подходит и говорит: «Брат Сергей, я вас очень сильно прошу, никогда больше не просите у Иисуса, чтобы Он отпустил вас от своих ног, да еще и с миром». Знаете, как, я не знаю, как это сказать. Отрезвел я сразу отрезвел. Сразу понял, говорю: «Да что же я нес своим языком?» А, я отрезвел, а Петр нет, да? Я думаю, что он тоже отрезвел, но об этом не описывается. Ну, в какой-то момент Иисус сказал: «Ты не бойся». Что он сказал? «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Ужас его объял, и его друзья такого улова рыбы в неправильное время. В неправильное время суток или в дневные часы. Такого количества рыбы ты не можешь никогда поймать, если Бог не сотворит чудо. Все. А такого чуда — это одно из биллионов. Даже не подсчитывается оно. Поэтому вопрос надо рассуждать. Думать, взвешивать, называть вещи своими именами. Ладно, мы коснулись вопроса совести. То есть, если совесть заговорила, и мы видим наши неверные действия, поступки греховные, там уже как мы называть будем их, в зависимости от степени, глубины и тому подобное. Покаяние. Если покаяния нету, ну, это ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что совесть-то заговорила хорошо, но почему закрыта дверь покаяния? Вот то причина. Об этой причине говорит Священное Писание страшную правду. Дела их не дают им покаяться, насколько я помню, Осия, кажется, пишет, то есть в малых пророках. И там конкретно говорится, дух блуда в них. Какого блуда? Измены человека Богу. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве вы не знаете, что дружба с миром вражда против Бога? По-другому. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве вы не знаете, что дружба с похотью плоти, с похотью очей и дружба с гордостью житейской есть вражда против Бога или есть прелюбодеяние против Бога? Ну, говорит так Священное Писание. Мы несколько мест так соединяем, вот и получается. А уже следующий вопрос, физиологические прелюбодеяния, любодеяния, блудодеяния, ну, секс, давайте, чтобы было, кто-то, может, не совсем разбирается в этом, и, ну, сексуальные взаимоотношения. Оказывается, что он говорит, вот совесть заговорила, а уста склеенные, сердце захлопнутое, и внутренность не поворачивается признать вслух свою вину. Да не вслух людей, это уже другой разговор, пожалуйста. Давид говорит, вот я молчал, понимаете, и вот обвечали кости мои и тому подобное. Но я, говорит, открыл тебе грех мой. Тебе интересно, вопрос возникает, ну, я-то понимаю, просто чтобы мы задумались. Давид, а как это ты открыл Богу грех, а что он не знает? Бог все знает, ему это не нужно, это нужно тебе, каждому, мне, тебе. Помните? Человек прокаженный стоял в одни плоти нашего Господа и просил помиловать его и так далее. Или стоял, или пал на колени. Это уже детали, не играет роли. Что ты, говорит, хочешь? Ученики бы задали ему вопрос. Как ты спрашиваешь? Ведь мы уже видим, что тебе нет нужды, чтобы спрашивать, что в человеке. Ты все знаешь сам совершенно. А что ты его спросил? Знать это одно, а услышать это другое. Потому что жизнь и смерть во власти языка. И вот человек должен провозгласить вслух всей вселенной. Не смели, чтобы последняя звезда услышала? В духовном мире слышат даже шепот губ. В духовном мире не надо надрывать голосовые связки. Это уже другой разговор. Но бывают такие моменты, когда Бог сказал пророку, приложи к устам трубу, возгласи народу моему, скажи грех. То есть громогласно скажи. Это уже на своем месте. Бывает, поймите, вот летит автомобиль, летит поезд, и вдруг ребенок там, или кто-то не видит, не слышит, или подросток, или взрослый, не заметил. И вы будете шепотом нежно голосом ему говорить или ей, чтобы не травмировать этого человека, чтобы стресс не нанести. Вы правда такого мнения? Или вы криком кричать будете, чтобы на крик человек отреагировал? А когда вы видите, что вы кричите, не работает это, что вы возьмете? Вы побежите, если это доступно, и дальше что? Схватите за воротник и швырнете его. Куда? Деликатно, вежливо, чтобы не выглядело, что вы насильно вытащили из-под колес проходящего поезда или автомобиля. Да? Или вы ни на что не посмотрите? Ну, это уже другой вопрос, ладно? Хорошо. Итак, что же мешает покаяться? Дела их и дух блуда. Скажите, другой вопрос. А мы когда-нибудь каялись, что у нас дух блуда? Какого блуда? Измены Богу. Да? Никогда не думали об этом вопросе? Мы сами разбирали, я имею, говорит, против тебя, что ты оставил первую твою любовь. Первую любовь оставляют? А почему? Что это значит? Куда это девается? Что это обозначает? Это что, уже два фронта появилось, да? На две линии? Или как? А дружба с миром, это не два фронта, а? Ну, нам не туда, хотя, может быть, и туда. Думаем. Очень серьезно. И поэтому вопрос о совести, когда будем касаться, и вопрос о того, что какие письмена записаны у нас во внутренности, как они пишутся дальше, это уже должно быть отдельной темой, но сегодня мы вот здесь с вами. Что нам надо? Дело в том, что как-то у нас была тема, но сегодня мы слегка этого вопроса коснемся, с другой стороны, нам надо о потоке говорить. Поток. Вот читаем Псалом 64, стих 10. Псалом 64, стих 10. О чем здесь говорится? Бог знает, о чем здесь говорится. Но мы берем не физический пример, а духовный. Нам это необходимо задуматься. Псалом 64, стих 10. Ты, то есть в адрес Бога, посещаешь землю. Слово «посещаешь» – это очень сильное слово. В свое время Иисус, когда на ослице, на осленке приблизился уже к Иерусалиме, ну, в последний момент уже на осленке он сидел, смотрится, что он с ослицы пересел на осленка. Вот. «Хотя бы, говорит, в этот день ты знал, что служит к миру твоему». Но это ныне сокрыто от глаз твоих. За то, что ты, говорит, не узнал дня посещения, мы с вами разбирали, день посещения имеет начало, продолжение и окончание. И это длительный промежуток времени, и бывает промежуток времени не одного часа. Посещение. Бог в свое время в лице возлюбленного посетил возлюбленную Суламиту. И вот она так и не узнала дня посещения. Он стучится, она ему двери не открывает. Посещение. Есть еще одна деталь посещения, чтобы было понятно. Вот жених замедлил, и 10 дев заснули. И вот теперь настал, назовем, час их посещения. Час? Я скажу, что нет. Выходите, просыпайтесь по-другому, выходите навстречу жениху. Они, гоп, светильники поправлять, а светильники гаснут. Нет, нету масла. Ой, дайте вашего масла. А мы в прошлой теме с вами касались этого вопроса. Вот. У нас, говорит, нету воды, дайте вашей воды. Несколько городов собирались вместе. А Бог сказал, есть причины, почему удерживаются дожди. От линии удержания дождей мы должны войти в линию потоков. Поэтому получается это как продолжение прошлых частей или тем проповедей, а с другой стороны, как самостоятельно. А мудрые говорят, чтобы не случилось недостачи у вас и у нас, пойдите лучше к продающим, и там вы решите, значит, вопросы, почему вы раньше не обзавелись маслом. А значит, давайте, чтобы мы правильно поняли. В книге Откровения есть интересная фраза. «Я дал ей время покаяться, но она не захотела». Время, то есть это интервал времени, промежуток времени, какой длиной во времени, это уже не 5 минут называется, понимаете? И вот начало – это благоприятные условия, обстоятельства, все необходимое для того, чтобы он, она, они привели жизнь в порядок, а время идет, а он, она, они никак. И теперь время истекло. И Бог говорит, ну теперь, говорит, мне нужно применять реанимационные методы и меры. По-другому. День посещения для народа Божьего – это день, не Израиля, пожалуйста, для народа Божьего, нашего с вами, это день от дня принятия Иисуса Христа своим Спасителем. День вступили в завет любви с Ним в этот момент, потому что обручил нас единому жениху. Это день нашего рождения. Здесь наша совесть должна быть омыта кровью Иисуса Христа. Здесь наше приношение Духом Святым, благоприятное Богу. И вот тогда теперь Иисус нас крестит Духом Святым, но это уже детали, ладно? Вот тут вот с этого дня начинается день посещения нашего, как минимум. И продолжается, Павел говорит, ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Вот продолжение. Но вдруг он говорит, вот когда, говорит, идет хлебопреломление, воспоминание о страдании Господа нашего, его ломимого, истерзанного тела, ну как еще по-другому сказать, ломимое можно назвать, святое тело нашего Господа, и пролитой крови. Иисус сказал, примите, едите, сие же, там, говорит, мое же тело есть, и когда дает чашу, говорит, примите, пейте, это же моя кровь. Если, говорит, вы не рассуждаете, и не у вас совесть начинает работать, а покаяние у вас не работает. Или хуже еще, вы и совесть заглушили и прикрыли ее, припудрили говорением на иных языках. Но это уже детали, кто чем, какими духовными достижениями и тому подобное, миссионерскими полями, пожертвованиями и тому подобное. Ладно, не касаемся. И вот говорит, вот время, говорит, дал, результата нету. Ну, говорит, ну тогда вы меня вынуждаете, кого меня, то есть Бога, ну, вами заниматься, реанимировать вас. Реанимационные варианты какие? Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Для чего? Я, говорит, Бог вынужден судиться с вами, потому что вы не занимались судопроизводством самих себя. По воле Божьей, пожалуйста. И потому теперь мне придется заниматься с вами. Что, говорит, я и буду делать. Потому немощные больные и даже умирают. Чтобы не были осужденные с миром. Интервал времени. День посещения, да. Но бывает день посещения, умудряются умереть и уйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не к Богу. Ну, это уже немножко другой вопрос. День посещения. Поэтому день посещения народа Израиля, как минимум, от момента, как воплотился Сын Божий, до момента, когда Он подошел к Иерусалиму. Если говорить вообще о дне посещения народа Израилева, вообще, то Бог говорит у больших пророков, насколько я помню, «Я говорил, говорит, народу моему с раннего утра, и говорил на протяжении раннего утра». Это получается от Авраама. От Авраама идет раннее утро. И он говорил и показывал, и Аврааму показывал, да и Саре показывал, понимаете, Исааку и Ревеке, Якову. А Яков дождался вместо одной половинки 4/4. Понимаем? А потом 12. И пошло. А потом 400 лет. И показывал. И они должны были выйти с триумфом. Ну да, Бог их вывел с триумфом. Да, у них в сердцах сидел Египет с триумфом. Да, у них, да, и получается, Бог нас этого мира вывел, это да, а этот мир сидит там внутри, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, у кого чего? Поток. Вот мы вот сюда подходим к этому вопросу. Ты посещаешь землю. Мы остановились на этой фразе всего лишь. Это мы в 64-м псалме, стих 10. Посещаешь? Ладно, возвращаемся к такой детали. Когда Бог выводил народ Израиля из Египта, и Он сказал, напомним сами для себя, вот вы, говорит, ну я своими словами скажу, в Египте вы, значит, как правильно сказать, водоснабжение ваших полей зависело от ваших ног. Значит, у вас были коромысла, крючки, ну это такая жердь, палка на плечи ложилась. Крючки на двух концах, и ты на эти два конца вешаешь ведра. И вот ведро начерпнул под водой, второе начерпнул. Или баки какие-то, но это уже детали. На плечи и пошел, несешь. Или в крайнем случае, если на реке, то там делали как бы мельницы, колеса, черпаки. И этот черпак набирается водой, а потом еще ногами там педали крутили. Таким образом эти черпаки с водой, это как карусель такая вертикальная, подымались и выливали воду в желоб. И по этим желобам вода шла на поля, там ее уже распределяли, куда она могла пойти. И Бог говорит, а вот когда, говорит, вы войдете в землю, в которую я вас веду, то там есть озера, есть колодцы, да, есть реки, да, все это есть. Но вода будет зависеть от вашей жизни. Ваша жизнь определит, будут ли дожди. Ну а дожди, тогда будет и роса, и тогда и колодцы будут полные, и реки полноводные, и озера будут. Ну это вот море Галилейское его называли, а не озеро. Море Тивериадское, это в зависимости от того, какой город на этом берегу стоял. Галилейское это район, Тивериадское это... Тивериада город, ну вопрос сейчас не здесь. И вот это, говорит, зависит от вашей жизни. А теперь, говорит, проходят времена, и воды нету. И там Священное Писание очень интересно описывает, очень болезненный процесс. И вот рабы, слуги идут со своими, ну, ведрами, кувшинами, ну что там, в чем они воду носили. И вот они приходят к колодцу. и смущение возвращаются назад с пустыми посудинами. Почему? Колодцы пустые. Чтобы мы понимали, колодец, это знаете, какая там у него глубина была? Самарянка говорит, как ты можешь почерпнуть воду, а колодец глубок. Вспоминаем? По-другому звучит вопрос. Чтобы под землей исчезла вода, которая снабжает колодец на большой глубине, это надо так умудриться жить, что перекрыть небо своей жизнью, чтобы не было дождя. Давайте будем проверять современные перекрытия неба, хорошо? Ну, такой маленький пример. Мужья. А, мужья, ух ты, какие они. Это если вам выпало такое счастье из-за вашей слепоты, глухоты, заинтересованности, Бог знает в чем, зачем и почему, и вы взяли себе такого муженька. Как это муженек взял? Да не взял бы он вас в жены, если бы вы не взяли его в мужья. Давайте начнем с этого. И если теперь эти муженьки не покоряются Слову, а Слово есть сам Иисус Христос, вашей жизнью, без Слова, что приобретаем мы были, а то еще кулачище покажет, святого кулака. Есть грешные кулаки, а есть святые. Что, не знаете такого, нет? Нет? Ну, это же член церкви. Христианским браком сочетанный, ну да. Ну, ж святой же у него кулак, не? И вот он ее вразумляет. И приговаривает, забитую две небитых дают. Вот что творится. Ладно. Оказывайте, говорит, ей честь вашим женам, как сонаследницам благодатной жизни. Иначе вам будет препятствие в молитвах. Че? Значит, молитва до потолка, небо перекрытое. Дождь будет? Нет. Ну, на улице-то дождь будет, еще и заливает, понимаете? Ну, где какие районы заливает, где топит, где засуха. Не об этом-то дожди. Мы же говорим о дождях Духа Святого, понимаем, да? Парадокс. Сенсация. Патология. Ненормальность. Он как деспот поступает со своей половиной. Как нацист какой-то, не поймешь что. Диктатор. И вдруг умеет молиться на иных языках. Ну, объясните, как это может быть? Заставляет жертвенник обливать слезами. Она плачет. Хоть в подушку, хоть в подол. Какая разница? Плачет. А вот он священник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте проверяем. Правда, бывают женушки тоже такие, ай-яй-яй. Что мужья плачут, мы сегодня не об этом. Закрытое окно неба. И что он говорит? Оу. Ну, ладно. Придется. Потоки. Причты. Мы потом сейчас вернемся туда, где мы остановились. Причты, 5 глава. 5, это 15 по 18. Очень внимательно слушаем. Причты, 5 глава с 15. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Ну, здесь говорится и о мужчине. Если принципиально сказать, то я женщине. Детальнее здесь говорится о парне, здесь говорится о девушке. Точнее, здесь говорится о подростке. Потому что, когда Бог решал вопрос потопа водни Ноя, потом Он сказал, я, говорит, больше не буду губить землю, я своими словами, водою, потому что сердце человека с раннего детства, ну, с юности, от отрочества, это уже детали, оно во грехах, в беззакониях. Книга Иова, один из друзей говорит, грехи юности входят в мозг костей. Ой-ой-ой, как глубоко. А Священное Писание, Слово Божье, сам Сын Божий, меч обоюдоострый, хочет, если мы захотим, чтобы Он проник, помог нам своей силой, своей святостью проникнуть, в, разделить составы и мозги, вот туда, в кости, пройти и проверить. Думаем об этих вопросах. Вот эта испорченность, это называется любодеяние. Это уже будет конкретный вопрос разнополых взаимоотношений. Знаете, что он здесь пишет? «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя, пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод, то есть твоих, по площадям». Это говорится и о ребятах, и о девчатах, о парнях и о девушках. Если, говорит, это происходит, то колодец будет пуст. И с пустым колодцем, с отсутствием покаяния, ты будешь искать себе невесту. Или ты будешь искать себе жениха. Понимаем, нет? Значит, кто-то будет пить достояние. У евреев есть очень интересный такой закон. Ну, в Священном Писании, может быть, мы такого детально не найдем, но, в принципе, можем найти. Девы ходили и собирали на горах, когда цвели растения, там я уже точно не знаю, как это делается, собирали драгоценное мирра. Это очень такой, очень ароматный такое, ну, масло назовем его, да, ну, масло маслянистое. Вот, и собирали, я не знаю, за один сезон можно это собрать? Не могу ответить. Но она собирала, каждая собирала, вот, и хранили себя, по-настоящему хранили. Никто к ним не прикасался глазами, взглядами, словами, не говоря руками, не говоря сексуальными взаимоотношениями. И потом она, когда выходила замуж, то она разбивала этот сосуд, собранного вот этого драгоценного мира, и выливала своему возлюбленному на голову. Ну, по-другому звучит. Знаете как? Воду из моего водоема я отдаю тебе только, и вот теперь выливаю на тебя полностью. И потому пусть оно принадлежит тебе и мне, а не чужим со мною и с тобою. Спеваем? Источник твой да будет благословен. Это говорится к нему и говорится к ней. Источники. А если у нас по площадям расходились чувства, глаза, желания, хотения, взаимоотношения вплоть до половых, и мы хотим говорить о том, что источник, чтобы потом у нашей внутренности был благословен, не надо. Вот знаете, в свое время пророку Елисею, Илья ушел, а Елисей остался. И вот он был в городе. Ему сказали, посмотри, посмотри, вот положение города хорошо, Иерихона, но вот вода нездоровая, источник, вот зараженный, больной, проклят! Потому что город был проклят. Иисус Навин, когда разрушали этот город, сказал, проклят этот город! Потому что этот город противился принятию Божьего присутствия. И проклят будет тот, кто положит основание для восстановления города. На, кажется, старшем сыне положит. А когда ворота будет ставить, то на младшем сыне. Значит, в этой семье умрет первенец и последний. Проклятие городу вылилось в проклятие источника. Источник твой да будет благословен. Потоки должны идти. Сколько потом проблем, разбираешь эти вопросы, ужас. Но я возвращаюсь к Елисею, и когда ему сказали, он сказал, дайте новую чашу. Че, новую чашу? Дайте соль. Соль? Это надо стать новой чашей, принять соль Божию, а соль убивает бактерии. Ну, пускай будет так. И вот он приходит по повелению Бога к устью этого источника, и говорит, чтобы впредь от тебя не было болезни, бесплодия там и горечи там. Горькая же вода была. И вот он всыпает туда и оздоровление. Мы понимаем, вот мы вот такие источники, вот такие водоемы, мы приходим в церковь. Не в сегодняшнем дне, а вообще из этого греховного мира. И мы вот такие водоемы, недоочищенные, под проклятием, устраиваем бракосочетание. А назад возвращаясь, обещаем Богу еще и добрую совесть во время водного крещения. Ты что это такое? А потом проблемы в детях. Вот что творится. А теперь на кого списать? Они уже взрослые. Что вы говорите? Но когда-то же они были маленькие. И когда они были маленькие, у них были проявления определенные? Были. Знаешь почему? Потому что ты свою воду не пил, а ты свою воду не пила. Ну, у кого что больше, у кого меньше, это уже детали. Может, кто-то из... Он или она покаялись. Может, они настолько осознали, освободились. Но если нет, пей воду с твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Вот когда поженишься, тогда и будете пить. Да, ну, да, вот теперь поженились, то и пьют. Пусть не разливаются источники твои по улицам, потоки. Вот по площадям, налево, направо, с одной, с другой, пятый, десятый, с одним, другим, пятым, десятым. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Вопрос. А кто глубоко каялся после своих греховных похождений, выходя из мира? Вот и приехали. А мы хотим, сегодня у нас в теме, из чрева должны течь реки воды живой, потоки. А у нас сухостой. Ну да, я понимаю, апостол Павел римлянам, не римлянам этим, галатам говорит, вышли хорошо, кто остановил вас? А, значит, у галатов было хорошее начало, хорошее движение, хороший вот промежуток времени, да? Но потом вдруг что-то с ними случилось. Ну, это один из вопросов, но дело в том, что зачастую это сидит, и оно там притаилось внизу, и потом раз и выползает. Вот и водоемы. А мы претендуем, чтобы из чрева потекли реки воды живой. Да, сначала соль туда надо всыпать. Сначала надо признать проклятие, откуда мы подцепили это проклятие. Откуда Иерихон с его водоемом подцепили проклятие? Ну-ка думаем. А мы, когда начинали принимать Христа, мы не были Иерихонами? Вот туда и надо идти. Ладно, возвращаемся в Псалом 64. А то мы с него начали, и вот теперь сюда пришли. 64, 10 стих. Ты, то есть Божий, посещаешь землю, утоляешь жажду ее. Ну, сегодня мы сколько по времени, я уже не знаю, будем ориентироваться. Чтобы Бог утолил жажду земли, эта земля должна быть согласная с этим. Здесь не о земле мы читаем. Да, хотя это псалом касается о настоящей земле, о настоящем дожде, о настоящем хлебе. Но хлеб-то не растет, там пшеница, там ячмень, там его надо пожать, там или как его делают, вымолачивать, потом вот молоть, потом мука, потом вот масло, там соль, да, вода. Что там делается? Вот опресноки будут, будешь печь, огонь нужен, дрова нужны. Ну, то есть это так просто не случается. Но в данном случае... Мы рассматриваем вопрос духовной принадлежности. Знаешь, он говорит, ты посещаешь землю, утоляешь жажду ее, ну, только если хочет. А если мы не хотим, мы не жаждущие. Попробуйте нас, ну как сказать, напоите водой, если мы не хотим. Ну попробуйте, ничего же не выйдет. Ты посещаешь землю, утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Чем? Водой. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Поток-то Божий полон воды. Но что мешает этому потоку пробиться? Вот что. О нашем Господе сказана очень интересная такая фраза. Вот. Не было в нем вида величия, но там другое есть место Писания. Он взошел пред Богом как отпрыск и как росток из сухой земли. Для меня это звучит так, что почва была неблагоприятная, сухая, полопавшаяся, растрескавшаяся. Такая почва, если в такой будет расти растение, то с корнями кто его знает, что будет. А если земля продолжает дальше лопаться, то она и порвет ему еще и корни, этому растению. Ну, это же такой закон, вопрос не здесь. И вот наш Господь сходит, как росток. Мы сейчас прочитаем Исаию. Здесь очень интересная, интересная глубина описывается. Но я сначала прочитаю одну эту деталь, а потом мы прочитаем весь сюжет. Это Исаия 35 глава. 6 стих, а потом 35 главы, а потом сначала прочтем. «Тогда хромой скочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне, степи потоки». Что сделают воды в пустыне? Пробьются. Просочатся? Что такое просочиться? Это вот водоносный слой снизу, и вот на наших глазах, понимаете, земля увлажнеет, 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 как пот на теле человека. Примерно. И вот теперь вот и поднимается вода, и не поймешь откуда. А пробиться? Расскажу один из случаев Священного Писания. И вот Давид, когда воевал со своими воинами, был момент, когда он, что его побудило сказать такую глубокую фразу? «Кто бы напоил меня водою из колодца, что у ворот возле Вифлеема?» С Вифлеемом связан колодец. Но сегодня не будем разбирать этих вопросов. И вот трое его друзей, не сговорившись, каждый, для меня звучит, высказал свое мнение. «Слушай, пробьемся». «Куда вы пробьетесь?» Дело в том, что там был отряд филистимский, не очень вооруженный, передовой, наверное, был. Так будем говорить. И вот трое друзей должны были пробиться, не ввязываясь в войну. То есть отбивать удары, наносить удары, но не эта цель. Пробиться через них, через пограничную зону. И вот эти трое друзей пробиваются без потерь, доходят, в тыл уже ушли, а в тылу там, понимаете, видимо, не было такой уже битвы, бойни. Добираются до колодца, почерпнули воды, и назад должны пробиться через передовые отряды филистимские, то есть заходя с тылу, со стороны спины ихней, то есть филистимской. И вот они опять пробились и принесли воду. И сказали Давиду, вот она вода из колодца, что у ворот Вифлеема. Давид знает, что там войско стоит. И он говорит, как я могу пить эту воду? Это мужи Божьи с опасностью своей жизни. Он приравнял цену этой воды к цене жизни или к цене крови. Иначе они бы умерли, погибли. И не смог ее пить, и во имя Господа ее пролил. Пролил, не выплеснул, а он ее приравнял к жертвоприношению. Да, это правда. Вот сегодня, когда мы будем говорить о потоках, чтобы мы понимали, Иисус по-другому звучит, примерно та же самая картина. С опасностью для своей жизни. Ну, опасности ему не грозило, потому что он был безгрешен, понимаете, и воля Божия хранила и тому подобное. И был момент, когда вот, ну, ему надо было отдать жизнь на Голгофском кресте. Он сказал, говорит, никто у меня жизнь не отнимает, я сам отдаю ее. Его распяли, но его не убили. Как? Ну, его же убили на кресте. Ну, да, но нет, потому что он сказал... Он должен был висеть еще, кто его знает. Обычно, когда распинали людей, они по трое суток висели. Разбойникам надо было перерубить голени, чтобы они поскорее скончались, умерли, потому что пятница, а дальше начинается суббота. в 6 вечера уже суббота. И нужно, понимаете, есть Пасху. А это великий день был, не просто суббота, это пасхальная суббота начиналась. То есть, ну сколько они там провисели? Ну, они провисели, ну, 6 часов, ну, 8 часов, может быть, провисели. За это время люди не умирают. И вдруг он, Сын Божий, отдает. Он говорит, я такую заповедь получил от Отца. Никто у меня жизнь мою не забирает. Я получил от Отца заповедь. Я отдаю жизнь мою, и потом ее опять принимаю. Мы сегодня не будем об этом говорить. Но, вот чтобы сошел Дух Святой, нужно было рассечь Сына Божьего, избичевать его. И вот так избили, это мягко сказано, изувечили, это будет точнее, обезобразили, так есть Священное Писание. Паче, то есть более всякого лика человеческого был обезображен лик, не лицо, а обличие всего тела. То есть римляне, это мясники, они такое выделывали с людьми, что ой-ой-ой, но оставляли в живых, потом уже другими методами убивали. Истязание было страшнейшее. И вдруг, понимаете, царь говорит, правитель. Ну, не царь, но правитель, конечно. Царь-то был в Риме. Правитель. Четвертовластник там или как, это уже деталь. Сей же человек! То есть, что вы с ним сделали? А Исаия, когда описывает 53 главу Исаии, он говорит, и его просто обезобразили. Изъязвлен был. Изъязвлен – это куски мяса вырванные. И вот для того, чтобы пришел Дух Святой на землю, надо было Христу заплатить такую тяжелую-тяжелую цену. И он сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, Дух Святой не придет. По-другому звучит. Знаете, как звучит? Да, жертва моя, говорит, есть. Да, я отдал жизнь. Да, тело мое ломимое. Да, кровь пролитая. Да, я воскрес. Но, если не пойду и не умолю Отца, то Дух Святой не придет. Но Он так сказал. По-другому, Священное Писание говорит, Он пришел к Отцу с кровью Своею. И вся вселенная это видела. Вот оно, новое тело, вот она кровь. В какой момент это был процесс? Пока помолчим. Потому что есть момент, когда Иисус воскрес, Он сказал, не прикасайся ко мне, я еще не восходил к моему Отцу. Мы не будем разбирать этих вопросов. Они у нас не в теме. И вот теперь Он идет, 40-й день Он возносится, а до этого, значит, Он уже был в небе. Вопрос-то не в этом. Ладно, дальше движемся. И Он умоляет Отца, говорит, я умолю Отца. А какой момент Он умолял Отца? Это тоже не касаемся, но от момента, как Он был растерзан, или как сказать, не то, что растерзан, истерзан, измучен, и вот Дух мой отдаю руки Твои. И вот теперь на землю падает огонь Духа Святого. Для меня звучит, знаете, когда царь Давид был виновен против Бога, он сделал исчисление, которое не следовало делать. Потому что если Бог дает право делать перепись населения, исчисление народа, то нужно еще было и серебро внести в храм. Ну, тогда храма не было, но для Бога. Вопрос тоже не здесь. И когда он сделал перепись эту, исчисление, ему так не по себе стало. Только в этот момент. Странно, и что так? Вот. Там есть очень интересная такая фраза. И говорит, и вот сатана восстал на Израиля. И возбудил дух Давида. И Израиль виноват, и Давид виноват. Мы сегодня тоже это не разбираем, просто немножко касаемся этого события. И ему потом было сказано, говорит, вот выбери, или там 3 года будет голод, кажется, так, да, 3 месяца будешь от неприятелей бегать, или 3 дня моровая язва. Он там интересную фразу, он не выбирает 3 дня. Он говорит, лучше впасть в руки Бога, нежели в руки человеков, ибо каково величие его, такова, говорит, его милость. Он не 3 дня избрал, он избрал руки Бога. И вот потом ангел останавливается над гумном Орны и Усияни, напомним эту историю. Вот на этом месте жертвенник сделан, и вот жертвенник сделан из камней или из земли, дрова, это были плуги, которые были у этого орного сиянина, и быков этих вот, валов зарезал, положил, огня нельзя подкладывать. И вот молится, 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 молится. И вот, наконец, падает огонь с неба на эту жертву. И вот тут вот восклицает Давид очень интересную глубокую фразу. «Так вот он, жертвенник Господень! Так вот он, храм Господень!» И на гумне Орны и Усиянина потом строится храм. Для меня звучит, что вместо ниспадания огня этот жертвенник должны были сохраниться. Но это уже ладно, иначе стрелки часов далеко уже у нас слишком убежали. Мы дальше движемся. Смотрите, что получается. В день Пятидесятницы аналогичная картина. 12 камней, 12 апостолов. Жертвенник Господень восстановлен, ров выкопан. Аналогично то же самое, что сделал в свое время пророк Илья. Знаете, когда эта тема открывалась, я так на нее посмотрел. Говорю, Господи, интересно получается. Ну, я бы, наверное, бы эту тему бы, ну, к Дню Пятидесятницы передал бы, на День Пятидесятницы. А тут 40-го дня еще нету, после Пасхи, как Господь вознесся. Интересно. Я говорю, ну ладно. Раз оно так идет, пускай оно так и идет. Видимо, так надо. Бог знает, почему он так делает. Думаю, о, это же тема Пятидесятница. И вдруг огонь. Огонь упал. Ветер сильный несущийся упал. Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. Сошел. Копия. Как вот огонь упал на жертвенник Давида. Как огонь упал на жертвенник Ильи. А теперь за жертвенник Сына Божьего. Знаете, как это звучит? Илья, ну, сегодня, если что, по времени получится, будем читать. Илья говорит, что я раб твой, и все исполнил по слову твоему. И Бог раз и послал огонь. Вот теперь Илья оказался прообразом Сына Божьего. Отец, вот я раб твой, ну, образно говоря, так, я не думаю, что я не ошибаюсь. Дальше, а что значит раб? Раб не в смысле раб, а беспрекословно исполняющий волю Господина, еще и заранее предвидя, куда воля Господина пойдет. Это очень серьезный вопрос, который называется в почтительности друг друга «предупреждайте или опережайте вашей внимательности». Получается так. Я раб твой, я сын твой, я все исполнил по воле твоей, и Господь Бог Отец услышал и послал огонь на жертвенник. Кого? Пророка. Под именем Сын Божий во плоти. Притом в прославленном теле, воскресшем и вознесенном. И падает огонь. Ну, вот теперь здесь мы остановились на вопросе. Вот у этого Исаии здесь, в 35 главе, фраза «пробьются воды в пустыне». Это так надо пробиться Духу Святому, чтобы поток был полон. Дело в том, что сегодня мы должны будем в сегодняшней теме усмотреть ряд вопросов. Показатели или проявления Духа Святого, они будут проявляться в вопросе полноводности потока. Они будут проявляться в полноводности напоения, пускай будет так, сада. Вот Бог говорит, вот я сад мой напояю каждое мгновение. Понимаем, да? А у этого напоения два смысла. Сад мой напояю корни потоком, вот дожди посылаю, и вот подземные воды поднимаются и напояют. Это тоже будем читать. Вот. Но тут есть еще одна такая деталь, очень интересная по Новому Завету, когда Павел пишет, ты стал общником сока и корня масляным. По-другому, ты стал общником напояемым от сока. Вот это сок для меня звучит. Это Дух Святой. Думаем очень сильно. Чтобы напаять, чтобы поток был полон, чтобы он пробился, вот нам надо будет и рассмотреть. А у нас как? Пробился? Или только на иных языках остановился? Вача. Ну, мы же с нами вразумляемые. Ну, ладно, вразумляемые с нами даже безбожники. Ну, так написано. Ну, и так написано, что тоже так, да. Ну, дальше, ну, что дальше? Ну, Бог нас благословляет, а безбожников не благословляет. Он говорит, солнце посылает на добрыми и злыми, и дождь посылает на добрых и злых. И он о себе напоминает временами плодородными для добрых, значит, и для злых. Ну, давайте, ну что, отличие, давайте, отличие. Бог с нами вот завет заключил. Ну, подожди. А завет любви, как мы в нем стоим, в этом завете любви? Это вообще сенсация. А завет доброй совести. А вообще, о какой совести может речь быть, если совесть работает, а покаяния нету? Мы сегодня же с вами коснулись этого вопроса. Куда деть эту совесть, скажите, пожалуйста? Ну? Помните, я вам показывал такие факты. Вот мне совесть моя не позволяет сделать вот так. Ужас. Ну, я пример скажу, да, два факта таких, очень простых, чтобы никого не осудили. В одном случае это совесть не позволяла ей, а в другом случае совесть не позволяла ему. Люди взрослые, семейные, там, тому подобное, имеющие кто жену, кто мужа, ну, потому что в одном случае это верующая она, в другом случае верующий он, это разные семьи, ничего между ними общего нету. То есть это разные абсолютно. Она там юбочку, понимаете, поправляет, ей совесть ее не позволяет, чтобы там вот мизинец на ноге был обнажен. Она проходной двор для прелюбодеев и блудников настоящего секса. Он-то, понимаете, пуговичку надо застегнуть на рукавах, на манжетах и на шее, чтобы аж чуть не задохнуться, что если вот все застегнуто. Ему совесть не позволяет. А он гуляет со всеми подряд по-натуральному. Ну, дальше я больше не буду говорить. Конкретные факты. Но совести не позволяют. И поэтому вопрос, когда совести не позволяют, это еще ничего не говорит. Вот эти, которые привели побивать женщину, ихние совести не позволили им побить ее камнями. Ну, правда же, не позволили? Но чтобы они покаялись, они в этом не покаялись. Ни в чем они не покаялись. Поэтому вот эта фраза «Ибо пробьются воды в пустыне» для меня она очень глубокое содержание имеет. Пробиться в пустыне. Кто мы? Мы сад или мы пустыня? Ну мы христиане, я не это спрашиваю. Мы сад или мы пустыня? У нас пустые разговоры, пустые интересы, пустословие, смехотворство. А знаете, почему пустота бывает? Пустое времяпрепровождение – это очень страшная вещь. Это намного страшнее просто, чем времяпрепровождение в разговорах, туда-сюда, тому подобное. Знаете почему? Потому что Иисус Христос в одни плоти, когда пришел в Иерусалим, Он сказал страшные слова, правдивые. А в глазах ваших разве не сделался дом молитвы вертепом? Вертеп – это кружок. Круг охотников, круг этих пастухов, а то круг разбойников. Круг разбойников еще называется притон. То есть там все виды греха, какие только существуют, и все дозволенность, ну, там свои законы в банде. В Библии у больших пророков сказано, вот вы, говорит, грешите, занимаетесь беспределами любых видов и методов. А потом вы, говорит, приходите, и времена храма, который уже стоял, то есть это не времена Давида, а уже попозже, когда Соломон построил. И вот говорите, мы спасены, здесь храм Господень, мы спасены. А потом возвращаетесь, говорит, и делаете, говорит, опять то же самое, продолжаете. И Бог задает вопрос через пророка, одного из больших пророков, сейчас не помню, кто это пишет. Вот, Исаия, Езекииль, Иеремия, ну, неважно. И в глазах, говорит, ваших, разве это храм не сделался притоном? Он называется вертепом. И вот Иисус говорит, вот Он говорит, вертеп, Иерусалим, за то, что ты не познал дня посещения, это сокрыто от тебя. И раньше это, говорит, был дом молитвы, а вы его превратили в притон разбойников, преступников. Ведь вы же-то сами же знаете, кто вы есть на самом деле, когда вы приходите в храм. Знаете же, нет? Чего, говорит, ерундой занимаетесь? И он говорит, раньше это был мой дом, а теперь он стал ваш. Потому что он перестал быть моим. И говорит, у меня терпение лопнуло. Я, говорит, посылал с раннего утра пророков, Бог говорит. И вот в последний момент я послал, говорит, сына своего, говорит Бог. И вы этого дня посещения так и не захотели познать. Все стою у двери и стучу, седьмая церковь, книги Откровения. Вот он твой день посещения оканчивающийся. Или услышишь, откроешь. Суламита тоже услышала, да не открыла. А когда открыла, он ушел. Да что ты занимаешься? У нее там сердце переворачивалось, у нее совесть там, знаете, выворачивала наизнанку. А покаяние где? Нету покаяния. И она прикрывает отсутствие покаяния чем? Беготней. Какой? Она бегает по городу и ищет. И теперь великая страдалица, с нее ее побили, покрывало сняли, значит, изнасиловали. Ну? На сегодняшний день такие суламиты и суламит он носятся по церквам в поисках найти Христа, молитвы, беседы, рассуждения, и пошло, и понесло. А покаяния нету. За откровениями гонка. А Бог и так сказал. Будут искать слово тому пророка, мудрости у старца или совета у старца, и не найдут. Будут ходить от моря до моря и говорить, не проходила ли здесь правда? Какая правда? Они не будут слышать помазания Божьего уже ни себе и ни через кого-то. Для них это перекрывается. Вот за то, что, говорит, вы не узнали дня посещения, все дом ваш, уже не мой, оставляется вам еще и как пуст. А что вы будете делать? В пустом доме без Божьего присутствия. Жертвы были там?
Были.
История говорит, в 70-х годах, да, пришел Тит Веспасиан, а в 33-м Иисус уходит с земляного шара. Ну да? Значит, 70, если так, отнять 33, значит, 37 лет еще. Хай, парадокс. 30 с лишним лет будут приноситься жертвоприношения, трубы будут дудеть, священники будут совершать молитвы, левиты будут заколать животных. На жертвенниках будут сожигаемы агнцы. Столько лет они еще Пасхи будут праздновать. А завеса в храме разодралась. Вообще, очень интересный вопрос. А что вы сделали с завесой потом, с разодранной? Вы соединили ее или что? Ну, Библия не описывает, я не вникал в эти детали, а историю тоже не исследовал. Было бы, наверное, неплохо исследовать историю правдивую. Надеюсь. Что же они сделали с этим занавесом, который открыл вход в святая святых? Как быть? Поэтому этот вот прообраз вот сюда-то идет. Сегодняшний вопрос, если у нас есть пустота какая-то, и даже она проникает, когда у нас идет жертва общительности, это говорит о страшных вещах. Дух Святой не пробился. А говорили на иных языках есть. Не говорение, я не ошибаюсь, говорильня. Хорошо? Потому что многие проверяли себя. Говорю на ином языке, значит, все нормально. Но приходил момент, когда был последний день жизни. И он или она, это не играет роль, просили, чтобы родственники собрали кое-кого из народа. Всех, может быть, не могли. И умирающий или умирающая не играет роли. Говорит, я всю жизнь проверял, ну или всю жизнь, или последнее время, это уже детали, ладно. Проверял себя, проверяла себя. Говорю ли я на иных языках или не говорю? Да, говорю на иных языках, значит, все хорошо. И говорит, обманывал себя этим. Я обманывала себя. А теперь, говорит, я знаю, куда иду, в преисподнюю. А вот они, говорит, бесы стоят и смеются, и ждут, когда, говорит, я умру. А потом, говорит, и тебя это ждет, если не покаешься, и тебя ждет. И тебя ждет, если не покаешься, и тебя, и тебя. И всем званым, как я понял, практически почти всем, за исключением, ну, считанных единиц, говорит, только не назвала эта душа в каких грехах.
И тебя ждет, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя, если не покаешься.
Знаете, как звучит? Не покаявшись, говоришь на иных языках.
Ну и как звучит? Боже, подожди, подожди. Ну вот в этом же вопросе я ж покаялся, я же в этом вопросе я ж покаялась.
Ой-ой-ой. Ладно, читаем Исаию. 35 глава. То мы прочитали только 6 стих. А теперь мы прочитаем ее с 1 стиха по 7 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс». А из чего ради?
«Потому что пробьются воды».
Почему мы с вами прочитали хотя бы 6 стих? «Не пробьются воды, дождя не будет, не будет никакого результата. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение». Воздаяние Божие, Он придет и спасет вас.
От чего спасет?
От ваших любимых грехов.
Нас спасет от наших любимых грехов.
Тогда откроются глаза слепых. Значит, ослабевшие руки укрепятся, колено дрожащие утвердятся, а в Новом Завете написано, потому что было покаяние. Робость души исчезнет, будет твердость, небоязненность, и Он приходит и спасает от грехов. Тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит. Знаете, что интересно здесь говорится? Оказывается, глаза открываются. Ну, давайте будем разбирать немножечко, хотя бы бегло. Иов в свое время сказал интересную фразу о самом себе. Когда вот в последней главе он говорит уже все, теперь уже Бог принимает его Иового покаяние. Потому что Иов до этого, я перст полагаю на уста, и Бог говорит, пожди, пожди, еще две главы тебе выпишу, потом будешь полагать перст. Припаяшься и слушай. Мало тебе выписал, ты это перехватываешь инициативу. Внимательно посмотрите. От конца прочитайте. От конца 5 главу, 4, почитайте конец вот этой от конца 4 главы. А потом начало 5 главы, ну там, или вернее, 3 от конца получается она. Вот, и вы увидите там, ты, говорит, обвиняешь меня, хочешь мне спровергнуть суд мой, чтобы оправдать себя. Сейчас, говорит, я тебе еще 2 главы выпишу. И вот потом, в последней главе, Иов интересную фразу говорит. Я, говорит, ну, помрачал привидение, говорил там один раз, два раза. А теперь, говорит, все, отрекаюсь в прахе и пепле. Но это еще не такой вкус вот этих словах. Я сейчас скажу другие, там у него слова есть очень сильные. Я слышал слухом ушей о тебе. Насколько я помню, не от тебя, а о тебе. Проверьте, пожалуйста, дома сами. А теперь глаза мои видят. Так. Тогда откроются глаза у Иова. И уши у него отверзутся. Но он же слышал. Слышал о Боге или слышал от Бога? Разница. Для меня колоссальная разница здесь. Смотрите, что получается. А теперь нам, наши глаза открылись, мы видим. Наши уши отверзлись, мы слышим. Иисус в одни плоти говорил, вложите себе в уши ваши. Это, говорит, знаете, как звучит? Я вот как сказал, как зерно или как горох об стенку. Бах, отскочило и упало.
А теперь поднимите это зерно и себе в ухо туда вставьте. Потому что ваша внутренняя, вы буяните, вы не хотите слушать. Вам что-то говоришь, понимаешь? А у вас взрыв, говорит, происходит внутренний. Или вы шипите против. А ну-ка проверьте, когда нам что-то говорят, мы не взрываемся?
Против. Вот потихонечку. Вот шипим.
А? Вот оно, категория. Ну-ка думаем. Тогда хромой скочит. Священное Писание Нового Завета говорит, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. По-другому здесь говорится. Вот когда Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы, и вот там сидел хромой, вот, и серебра, говорит, золота нету, но что имею, то даю во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Вот эту вот фразу, эту деталь я хотел бы отнести не к физическому исцелению, я не отвергаю физического исцеления, пожалуйста. Там решались вопросы внутренности, пожалуйста, но я сейчас это тоже не разбираю. Я хочу взять этот пример и с него взять духовный пример. Вот знаете что? А разве к нам так Слово Божие не обращается? Вот мы хромаем. Сегодня, не знаю, успеем, не успеем по времени. Долго ли вам хромать на оба колена? Говорит пророк Илья. Помните, да, когда вот, если вал есть Бог, то ему служите, если Бог, то ему служите. Народ ничего не отвечал. И валовым он сказал, там, говорит, выберите тельца, чтобы потом не сказали, что вам подсунули не того, и те жертвоприношения не принимаются. Вас много вы и делаете, они и кололи себя, и тыкали, и прыгали. Это одна из начальных форм проявления харизматии. Нагнетали, нагнетали, нагнетали. Мне приходилось видеть таких молитвенников, которые нагнетали себе вот такой духовный настрой. Накачивали, 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 накачивали. Молитва идет, 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 идет. И он из комнаты выходит весь на парусах. А Бог говорит, смотри, что он делает. Бывают проповедники, начинают проповедовать, 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 проповедовать. А народ начинает вопить. А Бог говорит, смотри, 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 что с народом делается. Я говорю, кошмар. Эмоции им накрутил. Просто рассказываю так. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Но это же правда. Страшная вещь. Дело в том, что когда нам Бог говорит, каждому, не с кафедры, пожалуйста, а с кафедры это на своем месте, когда с кафедры Бог говорит, это на своем месте. Я помню, кто-то говорит, слушай, чего у тебя, говорит, нету на молитвенных собраниях, там такие пророчества. Эй, говорит, ты знаешь что? Ты приходи, говорит, в нашей церкви, послушай, какие у нас темы проповедей. Прям с кафедрой Бог такие говорит вещи нам, просто не называя наших имен. Что, говорит, за всю свою жизнь хождения на эти молитвенные собрания никогда такой истины не слышал, не слышала. Это отдельный разговор, ладно? Я в другую сторону иду. И вот нам Бог разве во внутренности нашей не говорит, долго ли ты будешь хромать на оба колена? А? Разве не проявляется сила Божья в вопросе? Встань на ноги твои, ходи ровно ногами твоими. Давай, 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 проверяйте, проверяйте. А где это действие? Ну, здесь написано про это действие, и я это вижу. Тогда откроются глаза. Да когда откроются? Вот. Конец 6 стиха и 7 отвечает, когда откроются. Тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся, тогда хромой скочит, как олень. Язык немого будет петь. Чё-чё? Будет петь? А когда у нас было пение на иных языках? Когда Дух Святой пел. Оп, и приехали. Где оно? Только, пожалуйста, не артистические выступления, пожалуйста. Я как-то вам делился, в разных церквах мне приходилось быть, в разные моменты видел. Ну, один из случаев, громаднейшая церковь, кто его знает, ай-яй-яй-яй. Там, наверное, несколько сотен членов церкви, и, может быть, даже тысяч. И вот последняя молитва, молятся все, ну, и я тоже молюсь, сейчас будет заканчиваться скоро собрание, там за нужды будет молитва, и
На этом все. Значит, будем расходиться по домам. И вдруг Бог говорит: открой глаза. Ну, я и открыл. И смотрю, глазам не верю. На расстоянии 2-3 шагов, немножко, может быть, побольше, вот там старший служитель этого громаднейшего заведения, церковью не назовешь, я скажу почему. А он развернулся в мою сторону, и я вижу, его взгляд идет туда-назад, а у меня за спиной хор сидит. Ну, сейчас на молитве все в хоре стоят на коленях. Я перехватываю взгляд и раз назад. А он, значит, кивком головы показывает, ну, что вы это самое. Я поворачиваюсь, ему кивком головы отвечает первый и второй женские голоса. Потому что, ну, тут же первые и вторые голоса. Они же должны скамейку делить-то напополам. Понимаете, ну там стулья, понимаете, с одной стороны первые, с другой стороны вторые, какая разница, с левой, с правой. А потом вторые ряды первых и вторых голосов. Если большой хор, то третий, а потом там тенора, баса и так дальше. И вот эти ему махают головами. И тут же они, машущие головами, стали петь на иных языках. Ну, знакомую мелодию, это не играет роли, понимаете. А и хор подхватил мелодию, и все собрание начинает петь, и руками машут, ветра нету. Правда, хорошо, что не стояли на ногах, а то, наверное, сильно бы качались. А так на коленях сильно не покачаешься. Ну, ничего, качало, качало. Только не основание этого дома качалось, а вот они качались. Я как глянул на эту вещь. Артисты. Настолько согласованно. Кивками головы они поняли. Он им дал знак. Ну, давайте! Ну, надо же быть исполненными Святого Духа! Ну, давайте! Они говорят, даем! И язык немых будет петь. Это об этом он сказал? Это вот такой поток Духа Святого? С такими проявлениями? Ну-ка, думаем. Ибо пробьются воды в пустыне. Мы сегодня с вами разбирали. Пробиться этим водам, это затоптали настолько почву, что пробиться как через бетон надо, через асфальт. Такие вооруженные отряды филистимлян, не сейчас не филистимлян, а грехов и беззаконий, что пробиться невозможно колодцу почерпнуть воды. Пробиться? А мы налегке, как тот сквозняк. Как шутя, как говорится. Пролететь мимо всех, никого не зацепить, ни на кого не зацепиться. Сейчас я не помню, там такое интересное стихотворение. Оно мне очень сильно понравилось по своей сюжетности и такой остроте выражений. Ну, мы пока здесь читаем. «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод». Чего? Теперь я по-другому прочитаю. Когда пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. А если этого нету, то мы слепые и глухие. Тогда хромой вскочит, и не будет духовной хромоты, не будет хромоты на оба колена». Как олень, язык немого будет петь, но ни болтовней заниматься, ни клеветами, ни поношениями, ни обижаемость кому-то своим языком. Потому что пробились воды в пустыне. А где эта пустыня? Ну, согласно Исаии, это говорится о земле палестинской, это дальше тому подобное, там округи и тому подобное. Да-да-да-да-да, без разговоров. Но в данном случае вышел сеятель сеять, и зерно упало при дороге на каменистую почву, в терны и на добрую. Это же не о земле сказано, а о сердцах. Поэтому здесь, когда говорится, здесь говорится о внутренности. Вот когда у нас была прошлая тема, а вы приняли Духа Святого уверовавши? А мы, говорит, и не слыхали. А во что вы крестились? Вот эту фразу... Вот с прошлой темы, вот сюда. А как ее правильно сформулировать? А вы это самое, у вас пробились воды в пустыне вашей внутренности? А в степи вашей внутренности потоки пробились? А в вашей внутренности призрак воды превратился в озеро? А в вашей внутренности жажда вашей внутренности стала источником воды?
А мы не слышали, о чем это ты нам говоришь.
Ну, мы на их языках-то говорим.
Я говорю, я вас это не спросил.
Хороший вопрос к нам. Хороший. До Пятидесятницы он еще сколько дней.
А Бог сегодня нам предлагает эти вопросы.
Знаете, смотря по времени, я конкретно вижу, что я эту тему сегодня не смогу закончить. Поэтому, скорее всего, что мне придется ее разбивать на две части. Но мы сейчас некоторые еще места Священного Писания почитаем и будем подходить к молитве, потому что дальше не сможем идти. А под каким углом откроется ее следующая часть, ну, скорее всего, она будет по другим названиям идти. Читаем вот такое место у Исаии. Исаия, 44 глава. Ну, мы прочитаем с 1 по 4 стих. Наше внимание, 3, 4. Исаия 44, с 1 стиха. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». Иаков, ну, касаясь Иакова, надо не забывать, что с раннего детства или от чрева матернего ты, говорит, прозван отступником. Ну да, нет? Дальше, надо не забывать, что он, в кого это у него уродился один из сыновей, Иссахар, осел крепкий, который увидел протоки вод, земля хороша, влага, и вот он наклонил плечи свои для ношения тяжести и чтобы работать в уплату дани. Вот он, когда пророчествовал такое слово, Иаков, своему сыночку Иссахару, этот сыночек, конечно, уже взрослый дядька, у того уже и дети, потому что у младшего Иосифа и то дети уже были двое, понимаем, когда они встретились в Египте. Но это же тогда было благословение-то. Значит, Иссахар это был уже дядька взрослый, взрослый мужчина. Что он имел детей, это 100%. Что он мог уже иметь и внуков, не исключено. Возраст. И вот ему отец говорит, Иссахар, осел крепкий. И говорит, вот увидел, что земля хороша, лег, наклонил плечи для ношения тяжести и стал работать в уплату дани. Да никто тебя не поработил, ты сам решил сделаться рабом. А вот мы бы там сегодня стояли, мы сегодняшние, знающие эти места Священного Писания, что нам Бог открыл, и сказали бы, Иаков, а на кого он похож? Чье он отображение? О, как в зеркале. Ну, чье отображение? Ну, я рассчитываю, что Иаков должен был сказать, это я. Почему? Потому что Бог встретился с Иаковом, посылает его в Вифиль, а тот идет в Луз. И у малых пророков мы читаем, кажется, Осия пишет, да, вот, в Вифиле он нашел нас. А теперь говорит, а вас? А нас с тобой где нашел? Или мы Луз такой, выкручивающийся. Поэтому, когда вот эта вот фраза говорится, Исаия, пишет и говорит, это надо не забывать и называть вещи своими именами, состояние Иакова. Так говорит Господь, создавший тебя, образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Знаете, что он здесь сказал? Ха. Победить Исава в утробе матерней, ведь вы же там драчки устроили, нет? Они же там боролись. Боролись, а мамка говорит, ой, зачем мне это такое? А Бог говорит, у тебя там два племени. Я не это вижу. Я тебе, говорит, помогал от чрева матернего, потому что от чрева матернего ты прозван отступником. А Бог не разбрасывается эпитетами, или называниями, или именами. Если Он говорит, то у Него есть основания, почему Он это сказал.
«Не бойся, раб мой Яков, возлюбленный Израиль, которого я избрал». Вот теперь на место Якова.
«Господи, и при всем этом, какой оказался я негодный, я раб твой, я возлюбленный, которого ты избрал?»
Ну, вот такой бы вопрос, если бы он задал, я уверен, что ему Бог сказал:
верно видишь, здраво рассуждаешь, недалеко ты от Царствия Божия.
Помните, как тот, какая наивысшая заповедь, да, и Иисус говорит: слушай, Израиль, Господь Бог наш един, если люби Его всем душой, крепостью, разумением, помышлением и ближнего, а тот ему отвечает: правильно ты сказал, что это больше всех жертв и всесожжений. Иисус, видя, что он разумно отвечал, говорит: недалеко ты от Царствия Божия. Насколько я помню, кажется, после этого никто его не смел больше спрашивать, но это уже детали. Вот эта деталь,
и ты меня такую любишь, ты возлюбил, и вот для того послал для меня, для меня такого сына своего.
Он говорит: да, как я благодарен тебе, как я благодарна тебе. Отец, знаешь, он говорит: ибо я излью воды на жаждущие. Яков, ты был жаждущий, когда ты обдуривал своего брата? Если враг твой голоден, накорми, если жаждет, напои, ты ему дал такое? Или ты корыстолюбиво поступил с твоим братом? Ведь Бог же будет мститель за это. Ты захватил наследство, захватническим методом. Оно не благословится тебе. Ну, так говорит Священное Писание. Я просто цитаты беру из Священного Писания.
О, ты тогда не говорил, еще не было написано. Что ты говоришь, крутня, не занимайся.
Ты знаешь эти вещи. Ты жаждал покаяния?
Нет.
Когда ты обманул своего слепого отца, перехватил благословение. Ты жаждал покаяния?
Нет.
Когда ты взял благословение, ты решил покаяться?
Нет.
А когда я с тобой, говорит, встретился, и ты лежал на земле, в лузе, там, на окраине луза, а вот голова на камне была, и там лестница, потом ее прозовут лестница Яковлева, говорит, а я, говорит, Бог стоял. Ну и что? И ты проснулся, дальше что ты сделал? Когда Бог возвратит меня в мире, тогда вот Бог будет моим Богом. Ну, так там написано, понимаете, вот я дам десятину из всего, и так дальше, и тому подобное. Да? А чего у тебя там внутри не ёкнуло пойти назад и покаяться пред своим братом? А?
Совесть не ёкнула? Ёкнула совесть.
Да, ёкнуло сердце от совести, ёкнуло. Когда Нейман прокаженный, помните, получил исцеление от проказа, хотел подарки, а пророк сказал: нет. А Гезий сказал: побегу, возьму, жив Господь, побежал.
Гезий, где ты был? Нигде не ходил.
Да? А мое сердце не допустовало твоему сердцу, когда?
Какой момент?
А когда он к тебе с колесницы повернулся,
ёкнуло, говорит о том, что совесть сработала. Но толку от этого? Ты не покаялся?
Ты знаешь что? Теперь проказа Неймана искала, на кого перейти.
Ну, готовься, теперь ты будешь прокаженный, и все твое потомство.
А сегодня, в принципе, можно найти этих прокаженных, я так понимаю. И покопаться и узнать, а кто ваш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра? И мы бы вышли обязательно на Гезию Батьковича.
Исключение составляет вопрос: кто-то, видя это проклятие, в молитве отречения: Господи, я отрекаюсь от этого. Гезий не покаялся или покаялся, не играет роли. Но там было сказано, что и от потомков не отойдет проказа.
А я вот теперь вижу, что я этот потомок. Я не хочу быть потомком такого человека.
Я хочу поменять.
Я понимаю, что Бог бы освободил. Хорошо, значит, ты не пошел назад после лестницы Яковлева.
А куда пошел?
Еще дальше пошел.
Ну, дальше. Вместо одной жены у тебя две, вместо двух уже четыре. Ай-яй-яй.
И в каких условиях
были зачаты дети. Ой-ой-ой. И какого характера, и что потом эти деточки будут вытворять? Ох-ох-ох. Мы сами исследовали эти вопросы. Ну и дальше. И, наконец, Бог создает условия, чтобы Иакова оттуда выпроводить. Как? Теснины сделать. И вот он выходит. Ополчение Божие встретило ангела. Все, все, наши дела хорошо идут. Ну вы ж пойдите там брату моему скажите, вот я пожил у Лавана, возвращаюсь к отцу моему. Ты пожил, и ты возвращаешься? И ладно. А когда Исав пришел навстречу, вернее, ему сказали, Исав и 400 верховых с ним. А я его все. Господи, ты знаешь, я его боюсь. Да я, говорит, понимаю, что ты боишься. Но ведь ты же мне сказал выйти от Лавана. Вот теперь ты, Иаков, и заговорил. Что ты сказал? Что если бы я, Бог, не сделал условие, чтобы ты вышел от Лавана, если бы я, Бог, не сказал тебе выйти от Лавана, то ты бы там и сидел до глубокой старости. И сказал бы, не ведите меня, чтобы я там помирал. Я лучше у Лавана умру. А косточки мои потом несите, косточкам без разницы. А тебе бы сказали, ох, ты ж посмотри, ой, Сахар в костях сидит. До мозга костей прогнившая внутренность. Ну, других мы видим, но это же мы про себя рассматриваем. Просто на этих образах. Ибо я изолью воды на жаждущее. Но ты когда у Лавана был, ты не собирался каяться? Да и когда ты возвращался назад к папе, ты же не собирался каяться нисколько. А когда ты услышал, что идет тебе навстречу на разборку с тобою твой брат, ну, тогда началось у тебя, песни начались. Ну, давайте, ну, это же наш образ. Ибо я изолью воды на жаждущее, но ты не в той категории. И потоки на иссохшее. Ну, что ты иссохший, то ты в той категории. Но ты не признаешь себя иссохшим. Излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. Но это, говорит, я сделаю не ради тебя, а ради себя. А вот есть следующая фраза. Значит, он говорит. И когда это я изолью воды, и когда изолью дух мой, я, говорит, скажу, что произойдет. И после этого, напитавшись и став общниками сока и корня, напаяемые от вод, пробившихся снизу, они будут, знаешь, как расти? Плевелы не заглушат. Дальше. Каменистая почва не удержит ихнего корня. Ихний корень пробуравит эти каменюки и войдет глубоко, укоренится. Мы просто по времени сегодня не успеваем уже. И будут расти между травою. Знаешь как? Как ивы при потоках вод. Трава, эти мерзкие травы, сорные травы, них заглушат. Никогда еще травы не могли заглушить иву. А ива это наподобие березы, только у нее свисающие ветви, называется плакучая ива. И зачастую это ветви такие длинные, но она, конечно, наверх растет, и потом у нее очень многие ветки вниз. И вот они прям по воде, и вот вода, ручей идет, понимаете, или река. И вот колышет эти ветви в воде, и они вот так вот растут. Красота неописуемая. Ну, кому какое дерево, конечно, нравится, это уже другой вопрос. Еще раз, еще раз. Я задаю вопрос, который Бог задал. Вот на нас излились воды, потому что мы жаждущие. И потоки, потому что мы иссохшие. На нас излился Дух Божий. Дальше. И мы стали расти, как ивы. Да? Или там грех нас сломал, здесь сломал. Там где-то огорчение, там переживание, там обида, там недопонимание, там не может собой совладеть, там нас придавили. Ну давайте. Иисус говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Интересно, это волки будут лязгать зубами, клацать, клац, 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 а никакую овцу не укусят. И овцы не убегают. Они что, в бронежилетах? Ну да, в бронежилетах. Сильного Божьего помазания. По-другому. И будут расти между. Я невероятную фразу скажу. Между, ну, немножко так звучит, нехорошо. Но сейчас мы с хорошей стороны будем смотреть. Вот вокруг растет трава. Название этой травы – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И она не может заглушить моих, говорит, растений. И мои, говорит, растения растут, и похоть плоти их не может взять, похоть очей не может взять, гордость житейская не может взять. Это говорит он, если Дух Святой, Дух Божий вот так излился, если мы согласились, что мы настолько жаждущие, он сказал, придите ко мне все жаждущие. Ну, я напою вас, да? Дальше. Вы признаете себя, что вы иссохшие. Тогда, говорит, я произвожу это духовное действие. И тогда сразу видно. По плодам нашим нас видно. Птицу видно по полету. А что корни наши находятся в питании его, это вот здесь видно. Ладно, я еще вынужден останавливать стрелки немножко. Читаю. Иеремия. 17 глава, 7-8. Да, 7-8 остановимся. Дальше не буду читать. Иеремия 17:7-8. Ну, 7 стих просто, чтобы увидеть, о чем говорится. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Ну, мы это не трогаем, ладно? Это просто, чтобы увидеть следующий стих, иначе непонятно. «Ибо он», вот это нам надо, «ибо он, человек, он или она, будет как дерево, посаженное при потоках, при водах, и пускающее корни свои у потока». Вот что мы сейчас про ивы прочитали, да? Ивы среди травы, как растущие среди, ну, возле потока. И трава, говорит, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не может заглушить их. Ну, а третья почва, там описано наслаждение, плотские, житейские и так дальше, это сорные травы. «Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод». Какой? Плод духа, мы все знаем. Да не надо. Не надо. Я не отвергаю этого местописания. У галатов плод духа и дела плоти. Помним, да? Плод духа и дела плоти. Я просто отодвигаю. Я, знаете, куда иду? Книгу Откровения. К первой церкви, насколько я помню, это Ефесская. «Но я, говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь». По-другому. «Что ты оставил плод твой». По-другому. «Ты перестала приносить плод первой любви». Звучит? Суламита. «Ты перестала приносить плод первой любви». Отговорки не открываешь и так дальше. Плод. Плод. Другие плоды не надо. Не то, что не надо. Это уже другой разговор. Потому что фактически получается, если любим, то и остальное все оттуда вытекает. А если потеряли первую любовь, оттуда все и выливается. Ну и вот теперь вопрос. У нас мы в первой любви, да, нет? Я только одно прошу. Не вздумайте сказать скоропоспешно, что мы в первой любви. Очень прошу. А почему? Я скажу почему. Потому что, когда, не дай Бог, мы такое проговорим, а потом откроется, как бы ни случилось, беды, что дьявол тогда даст нам. Может, это без покаяния показуха. А каждый задумайся.
Мы имеем первую любовь.
Для меня звучит по книге Откровения. Это слово. Там знаете, какое страшное слово? Или покаешься, или я сдвину светильник. Я так на это дело посмотрел, говорю, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, как это для меня звучит? Я скажу, как оно звучит.
Суламита, или ты покаешься, или я тебя оставлю и возьму себе другую. Понимаете?
Это ужас. Как он выдержит это, я не знаю. Кто он, жених? Почему? Да это разодрать его сердце на клочья.
Он говорит, я же тебе признался в своей любви, я же тебе ждал мое растерзанное, ну, проколотое, пробитое сердце и руку, ну, вот так вот скажем, да.
И вот я, говорит, пробился через стан неприятеля, чтобы почерпнуть воду Духа Святого и излить на тебя обильно. Теперь, говорит, ты мне отвечаешь такой взаимностью.
Ладно, говорит, я потерплю тебя.
Ой, Боже мой. Я не смогу дальше говорить по времени уже. Но это настолько серьезнейшая вещь. Это вы говорите на день Пятидесятницы. Но сегодня для нас вот такая Пятидесятница. Мы хотим, чтобы поток был полон, да? Чтобы колодец был полон, да? Чтобы по площадям и улицам не разливались чувства, да? Он говорит, я хочу, говорит, тебе это показать. Общники мы, корня и сока. Пробились в воды. У нас такая благодарность Богу идет. Или из-под палки. Знаете, я больше говорить ничего не буду. Склоняем наши колени и сердец наших. Наши физические колени пред нашим Богом. Будем молиться, осознавая себя, кто мы и что мы. И благодарить, что действительно мы еще на земле живых. Ну, в смысле, еще на этом земном шаре находимся. Что мы имеем еще возможность собраний. Что мы имеем возможность двое-трое собираться, другие не могут. Что у нас еще есть возможность это. Что Бог дает такие хлебы предложения. Да будет имя Его прославлено. Склоняем колени, молимся. Аминь.
Господи Боже, большая благодарность перед Твоим лицом за эту возможность, которую Ты даровал. Большая благодарность перед Твоим лицом, потому что это величайшая милость. Благодарность Тебе, что Ты сохранил жизни наши до этого часа, что Ты, Господи, касаешься нашей внутренности, что дающий Твое помазание, Твою силу, Твою славу. Боже, благодарность Тебе. Благодарность за Твое ломимое, святое тело. Почти всякого лика человека был обезображен лик Твой. Изъязвлен был Ты. Кости Твои можно было сосчитать от постов молитв худощавый, высохший, но там были и изорванные тело, что кости были видны. Это правда. Пролил Твою святую кровь за нас. Мы благодарны. Это благословение, Отец, которое Ты даровал. И вот такой ценой мы обошлись Тебе, для Тебя. Цена выкупа. Цена избавления. Цена спасения. И мы стали Твоей собственностью. Это чудесно. Но только мы оказались... Каждый рассматриваем себя и приходим пред Твое лицо. Боже, Ты сказал, если эти потоки пробились, если эти дожди сошли, если это было покаяние сознания, тогда будет проявление. И под этим проявлением будет видно, кто мы, что мы и что в нас. И каково оно в нас. Владыка, мы благодарны Тебе, что действительно Ты правду говоришь о нас. Истинно говоришь правду о нас. Благодарность Тебе. Благодарность Тебе за это благословение. Мы благодарны за то, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Мы благодарны, что мы еще на земном шаре. Мы благодарны, что Слово Твое проникает, как меч обоюдоострый, вплоть до разделения души и духа. С этим Словом являешься Отцы Сам. Господи, ведь это же одно из Твоих сильнейших имен. Слово Божие, обогренное кровью. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это благословение
Божие, когда-то апостолы говорили, особенно Иоанн, и это слово обитало с нами, полное благодати и истины, и силы, силы. И мы видели Его как славу единородного от Отца. Видим ли мы славу Твою как единородного от Отца? Какой славой мы являемся для Тебя, Боже, Господи, благодарение Тебе за могущество Твое, за силу Твою, за любовь Твою, за открытое окно неба, за хлеб и предложение, благословенные, преломленные, приготовленные. Слава Тебе, что Ты желаешь, чтобы Слово Твое проникало внутрь, вселялось обильно со всякой премудростью. Владыка, благодарность Тебе. Боже, спаси нас до конца от самих себя, от своих возлюбленных грехов. Спаси, Боже, Господи, чтобы дьявол не имел что сказать про нас. Боже, Ты освети, не потому, что Ты не освещаешь, но потому, что Ты освещаешь, чтобы наш дух, души и тела были без порок. Ты сказал, что Ты, Иисус, так любишь, что Ты омываешь кровью Твоею. А Петру сказал, если я не умою Тебя, не будешь иметь части. Хотя Ты сказал, они пришли от великой скорби, умыли и убелили одежды свои кровью Агнца. А Ты вот перепроверяющий. Ты сказал, что Отец виноградарь, и Он обрезает каждую веточку. И это правда. Ты знаешь, как это сделать. Продолжай дальше, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы нам быть славой Твоею. Мы благодарны Тебе за эту возможность и привилегию иметь такие возможности, таких собраний. Боже, сколько Ты еще позволишь дальше? Сокрой нас. Тени крыл Твоих. Все не крыл Твоих. Боже, чтобы над нами исполнилось благословение, что мы захотели. Да, позволь так. Ты же производишь нас действие и хотение по своему благоволению и изволению. Мы согласились. И Ты проявил свое чудное действие и извлек из страшного глубокого рва, из тенистого болота, с узкого колодца, из такой скалы, высек, иссек, или как сказать. Боже, и Ты поставил на камень, на краеугольник, которым являешься Ты и нас. Укрепи наши стопы. Боже, и Ты, влагающий уста новую песню, сказал, что день будет воспета эта песнь. Город крепкий у нас. Спасение даровал нам вместо стены и вала. Боже, чтоб прославилось имя Твое святое, с благодарностью пред Твоим лицом за это благословение и за то, что Ты собрал нас, как птица птенцов под крылья свои. И Ты даровал силу славы и помазания, действие Твоей благодати, действие Святого Духа. Прими хвалу, Боже, благослови наследие свое, народ Твой, сохрани нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их коварных замыслов. Господи, защити, защити наследие Твое, стан Твой, церковь Твою, голубицу Твою, не только по местного собрания, но по всему лицу земного шара Твоих, которые Ты приготавливаешь, чтобы нам быть взятыми на крыльях, да, на крыльях любви, на крыльях Духа Святого, ну да, да, на облаке. Да еще и с огнем. Боже, это чудесно. Ну а пока на земле, чтобы в облаке быть, чтобы в огне быть, чтобы на жертвенниках сердец был огонь, чтобы поток истекал из-под храма, которым являемся мы. Потому что мы дом Твой, храм Твой. Боже, чтоб прославил Ты свое святое чудное славное имя. Прими благодарность. Прими хвалу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.